Так, посмотрим 114, 115, 116 псалом. 114 псалом я сейчас прочитаю весь. Пусть Бог проговорит нам. «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, и я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне, Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных, я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых». Скорее всего, это Давид написал, хотя мы точно не знаем. Но скорее всего, потому что здесь имя нету. Но 109-й псалом, там псалом Давида, и можно подразумевать, что эти все оставшиеся псалмы тоже псалмы Давида. И мы знаем, что жизнь Давида, она была очень часто, ему было очень тяжело, жизнь его висела на волоске, и он вспоминает эти моменты, когда Саул пытался убить его, потом, когда он убегал от своего сына Авесалома, очень много... Он здесь говорит, объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. То есть он так чувствовал. Иногда у нас всегда в жизни будут всякие трудности бывают, да. Но иногда такое происходит, когда теснота и скорбь, муки адские, то есть такие сильные переживания, когда человек, он сам как бы ему кажется, что все, я сейчас развалюсь, если Бог мне не поможет, я сейчас просто развалюсь на мелкие кусочки. То есть болезни смертные. То есть вот Иисус сказал, душа моя скорбит смертельно. Да? То есть иногда скорбь такая, что как будто внутри ты еще жив, но внутри уже как будто умираешь, как будто к смерти приблизился. Вот. И Давид, были у него такие моменты. Вот. И о чем он радуется? Он радуется, что Господь услышал. В такие моменты, когда взываешь Бога, в такие моменты, когда надеешься только на Бога, потому что кроме Бога больше ничто еще никто не поможет, да? И, конечно, Бог, когда отвечает, спасает, да, услышит нашу молитву, конечно, это огромная радость. И для нас этот псалом должен быть поддержкой, то, что если мы испытываем какие-то сильные испытания, мы должны понять, что это не уникально, это не только к нам относится, происходило и с другими верующими, в том числе с Давидом, но молясь, потому что Иисус нам обещал, стучите, отворят вам, мы также, по примеру Давида, будем молиться, да, и с уверенностью, что Бог услышит, и мы возрадуемся. Тогда призвал имя Господне. Одна из проблем, когда испытания приходят сильно, есть искушение усомниться в верности Бога, в Его силе, в силе молитвы. И человек, с одной стороны, ему нужна помощь Бога, но с другой стороны, он так унывает, что он не молится, потому что он думает, что все. Да? И вот тут нужно, чем отличал Давид, у него всегда была вера. Несмотря на это, он призывал имя Господне. Он верил, что Бог слышит его, и он спасет, хотя он многих вещей не понимал. Он понимал, что милостив Господь. То есть нет такого состояния у нас, где из-за наших несовершенств Бог перестанет сократить свою руку, перестанет слышать наши молитвы. Нет такого состояния. А мы в Новом Завете тем более понимаем милость Божию, потому что Иисус драгоценную кровь за нас пролил. То есть милостив Господь, да? Когда проходят вот эти вот, приходят эти муки адские, образно говоря, теснота и скорбь в нашу жизнь, мы иногда, одна из вещей, мы чувствуем, почему Бог это допустил. Может быть, Он меня не любит, и человек колеблется уже в милости Божией. И вот тут надо тоже проявлять веру. Нет, Бог милостив, как Давид проявлял, Бог все равно милостив. И в Евреях нам говорится, что иногда Бог нас бьет, потому что Он нас любит, Он воспитывает нас, да, и это всегда болезненно, да, и очень тяжело, но даже в этом тоже любовь Бога. И Бог, конечно, воспитывал, изменял, формировал характер Давида. И Бог делает такие вещи в нашей жизни. Но когда мы взываем, ищем Бога, когда кажется, что все, конец, мы можем быть уверены, что Бог слышит наше моление, и настанет момент, когда мы возрадуемся. Мы возрадуемся и также скажем: Бог услышал меня. И поэтому Иисус сказал, что нужно не унывать, но что? Что он, кто помнит? Миш, помнишь, что Иисус сказал? Нужно не унывать, но всегда молиться. Да. Не унывать, но всегда молиться. Да, 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 да. А Давид очень хороший пример. Да. Да, он не отчаивался, ему было тяжело очень. Но он все равно проявлял веру. Да, да, да. Хранит Господь простодушных. Разговорится. Да. Хорошая мысль, да.
Вот что мы говорим о простодушии. А простодушие есть всего всего слова сила. Так как простодушие, мы говорим о том, что
да, да, да.
Мы иногда так с вами наивны, там, и вам
наивны. Да, да, да.
Но это как недостаток так показывает.
Ну да.
И вот тот, кто наивный, он говорит, очень плохо себе не делает.
Да, 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 да.
Он там гадости, сильно, вот. И хочется же побольше каких-то наивных, короче.
Да. Да, и еще, да, все правильно, очень хорошее добавление. И просто такие люди, которые простодушные, у них может быть искушение, а может мне надо быть вот как те, да, которые, ну, юлят там, что-то такие хитрят, а я вот только делаю, что на Бога уповаю и молюсь, да. Может мне нужно иметь там что-то такое, в характере, в каких-то связях, в каком-то поведении, что-то такое. И вот Давид, он сам испытывал это, и он приходит к этому пониманию, как говоришь, Бог хранит простодушных. То есть этим простодушным достаточно уповать на Бога, это достаточно. Это тоже, да. Я изнемог, он мне помог. Бог помог Давиду, да? Что? А, Римская империя? Возвратись, душа моя, в покой. То есть Давид, его душа, она как бы сильно беспокоилась, было время, да, и он как бы себе говорит: все нормально, Бог хранит тебя, Бог отвечает на твои молитвы, душа, успокойся. И очень хорошо, чтобы мы, Давид, он как бы всегда стремился восстановить вот этот душевный покой, уверенность в Боге, он всегда старался. И он был чувствителен к этим тенденциям в своей душе, в своем сердце, и молился об этом, да. И я думаю, нам тоже нужно, мы живем, наверное, в такое время, когда телу много уделяется время, а душе мало. И у человека может быть внутри беспокойство, но если вокруг все хорошо, то он думает, что все нормально, да. И вот мы, как христиане, если мы чувствуем, что мы теряем покой, если страх приходит в нашу душу, в наше сердце, то мы должны остановиться и разобраться, почему такое. Может быть, не идем мы не тем путем, а может быть, просто нам нужно вспомнить обетование Божие, кто мы есть во Христе, что Бог слышит молитву, что я в воле Божьей, я делаю правильную вещь, которую Бог хочет, чтобы я делал, да. И тогда покой в душу приходит. И это нужно иногда найти это время, задуматься над этими беспокойствами, страхами, нужно остановиться и как бы обозначить эти беспокойства и поговорить об этом с Богом, чтобы покой этот душевный вернулся. У нас в жизни может быть хорошо, или в жизни могут быть испытания, но мы все можем рассчитывать и должны искать этого покоя в душе, потому что Бог нас хранит. Был такой момент, ему казалось, что Бог его оставил. Давиду так казалось, да? Но он понимает, что Бог слышит, Бог ответил на молитву, и нет причин больше беспокоиться. Хотя у Давида могли быть и какие-то другие также беспокойства. Потому что, например, Бог спас от Саула в какой-то момент, да, в какой-то вечер. Но Давид понимал, что Саул, он еще не успокоился, он еще равно будет за ним гнаться. Да? И в такие моменты он как бы славил Бога, что Бог ему помог, да, сегодня. Но он уже мог не беспокоиться, что там будет дальше. Он мог иметь этот покой в душе, потому что Бог хранит его. Бог хранит простодушных. Я изнемог, и он мне помог. Избавил душу мою от смерти, очи от слез, ноги от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых. То есть буду служить перед Богом. Буду ходить в искренности, в простоте, в уповании. Потому что Бог благ, потому что Бог близок, Бог верный. И у нее такое желание. Буду ходить пред лицом Господним. Вот такой псалом 114. Дальше, 115 псалом. Первый стих. Я веровал, и потому говорил, я сильно сокрушен. Как понять этот стих? Можно понять это, что несмотря на то, что Давид был сильно сокрушен, он все равно продолжал веровать. Вот то, что здесь он пытается сказать. Я верую, и потому говорил, я сильно сокрушен. Давид продолжает веровать. Хотя обстоятельства у него в жизни может быть скорбь. И Павел примерно так же цитирует этот стих во втором Коринфянам, 4 глава. Нам нужно назидание в вере. 2 Коринфянам, 4 глава. С 7 по 13, даже по 14 прочитаем. Но сокровище все мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Какое сокровище мы носим, верующие? Жизнь Христа, Христос в нас, упование славы. Это великая, да, сила Бога. Бог в нас живет. Слава Божия во Христе, а Христос в нас, да. Вот. Но сокровище все мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. В глиняных сосудах они просты, да, и в то же время они хрупки. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас. Простите, смерть действует, да, в нас, а жизнь в вас. Он про Коринфян говорит сейчас. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, и потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисус и нас, и поставит пред собой с вами, имея дух веры. Павел говорит, что он испытывает много гонений, он испытывает всю эту хрупкость как бы свою, непрестанно предаемся на смерть, то есть угроза действительно физической расправы была. Постоянно физически или человеческими глазами посмотреть на Павла, он всегда испытывал какую-то слабость. Всегда ему было тяжело. Будь то кровокрушение, будь то опасность от разбойников, от лжебратьев. Да, постоянно что-то приключалось с ним такое вообще. И он мог на себя посмотреть и уныть, что так тяжело. люди могли посмотреть, и Бог с тобой, Христос, упование, слава в тебе, что-то не похоже. Да? И он самое главное, проходя через эти скорби, он сам всегда над этой мыслью думал, как так, великий Бог, да, живет во мне, великий Бог живет в нас, почему мы попадаем в такие ситуации? И здесь говорится, потому что Бог так задумал, мы глиняные сосуды, чтобы вся слава приписывалась Богу, а не нам. Потому что мы, когда в жизни все хорошо, то мы, наше сердце так испорчено, мы начинаем наподобие Навуходоносора смотреть на нашу жизнь и говорить, ну, не я ли это все устроил, не я ли такой молодец, да? Мы все так устроены, да? Когда трудные обстоятельства, нам помогает уповать на Бога. Получается, трудные обстоятельства, испытания мы должны приветствовать, потому что это помогает нам уповать на Бога. Тогда-то мы и сильны как раз, когда мы уповаем на Бога. А когда мы начинаем надеяться на себя, на свои силы, тут-то мы слабы, тут-то мы легкая добыча для сатаны. И вот в такое обстоятельство, когда физически он испытывал постоянно трудности, да, он имел вот эту веру, или дух веры. И он продолжал говорить о величии Бога. Хотя величие Бога в его жизни не ощущалось. Да? Кто-то мог сказать, вон ты весь избитый, пришел сюда проповедовать, где же этот великий Бог? Но он говорил, он верил, что Бог живет в нем. И мы можем чувствовать себя избитыми, избитыми душевно как-то, уставшими мы можем быть, да? И может прийти мысль такая, ну что я сейчас скажу? Ну где вообще у меня основы? На чем я могу стать? Что я могу с утверждением утвердительно сказать, да? И нам кажется, что мы слабы, потому что мы смотрим на обстоятельства. Да? По обстоятельствам мы действительно слабы. Но дух веры, он в Слове Божьем, да, он в обетованиях Божьих. Бог обещал, что мы спасены, Бог обещал, что Христос нас, но не оставит и не покинет. И поэтому, несмотря на то, что обстоятельства наши трудные, мы можем сказать, что Бог велик. Мы можем сказать, что Бог с нами. Мы можем сказать, взыщи Бога и найдешь. Мы можем так сказать. Человек, неверующий, он может сказать, ты посмотри на свою жизнь, как ты можешь кому-то что-то помочь или обещать. Да? Но это дух веры. Человек, Павел так говорил. Он говорил, покайтесь, и получите спасение, прощение грехов, и Дух Святой войдет в вас. Он так говорил, да? И так действительно и происходило. Это был дух веры. Хотя обстоятельства ему говорили, сиди, не иди туда. Там только одно преследование тебя, да? И вот нам нужно научиться тоже так понимать, иметь вот этот дух веры. Говорить, исповедовать, говорить себе, говорить внутренне, или говорить вслух другим о вере, о силе Бога, несмотря на то, что обстоятельства могут складываться очень плохо. И мысль придет, ну что я такого сейчас скажу? Я сам запутался. Да, обстоятельства таковы. Но суть в том, что Бог все равно в нас живет. И Бог, Его обетования верны. И на основании Его обетования, а не то, что мы видим, мы можем говорить о вере, о славе Бога. Имея вот этот дух веры. И вот Давид, он так и говорил очень часто людям. Его жизнь была очень трудная. Помните, когда они пришли, а этот Сикилак ограбили, там я забыл кто, увезли все имущество, и самое главное, жен, детей всех увели. И этот отряд пришел с Давидом, и они плакали, и вообще чуть ли Давида не хотели побить камнями. А Давид говорит, принеси ко мне ефод. Да? То есть давайте сейчас взыщем Бога. Да? Вот есть у нас такой дух веры, когда вот такое, это шок, то, что произошло, да, то, что Бог допустил, украли все, он думал, увели в плен тех родственников, детей, да, увели. Да? Но у Давида у него был этот дух веры. Есть у нас этот дух веры, когда в жизни такой шок происходит, испытание, мы что-то теряем, да, скажем мы себе или другим, я сейчас буду искать Бога, Бог меня не оставит, Бог поможет, да? Или мы все опустим руки и все в депрессию впадем. Вот дух веры говорит, Бог со мной, принесите ефод, образно говоря. Давайте взыщем Бога. И они взыскали Бога. То есть, понимаете, есть такие ситуации, вы, наверное, чувствовали, есть в жизни такие ситуации, да? Вот в обычной ситуации человек приходит, у меня проблема, мы говорим, давайте помолимся, да? Но есть такие ситуации в жизни других людей. Человек приходит, рассказывает, или вы думаете на своей ситуации, и давайте помолимся, уже эта мысль не приходит, потому что вы находитесь в шоке. Вы сидите удрученные вообще, как Бог такое допустил? И мы сидим, такие ситуации, да? Но вот дух веры, как бы, он говорит, давайте принесем ефод. То есть Бог с нами, слава Божия обитает с нами. Вот это дух веры, да? Хотя с человеческой точки зрения можно подумать, что молиться, такое произошло. Как будто молитва, она для каких-то маленьких вещей, а для больших вещей это. Ну, мы бываем такими удрученными. И вот там вот сотрудники, соратники Давида, они были удручены. Они хотели побить камнями. Это не его, это не дух веры, да? Они забыли, что он помазанник Божий, Бог его избрал быть царем, и Бог с ним, и он сразил Голиафа. Они могли бы вспомнить величие Бога, да, но они забыли, да, у них не было. А вот Давид нет, он взыскал, они взыскали Бога, и Бог даровал им победу, и все, ничего не пропало, они все вернули, да. И вот в наших обстоятельствах мы, может быть, как Давид, попадать в такие ситуации, как он здесь говорит, я сильно сокрушен. Но я верил, потому и говорил. В том плане, что он продолжал искать Бога, уповать на Бога, и другим говорил, давайте искать Бога. Но он говорит честно, я сильно сокрушен. То есть, когда мы сильно сокрушены, есть ли у нас дух веры, Бог со мной, Бог великий Бог, Бог славный Бог, все, что не содействует, содействует ко благу. Вот можем мы сказать про такие ситуации, да? Чувства наши не помогут нам сказать, но Бог дает нам право так верить, так понимать, так говорить. Потому что это действительно, это истина. Очень много прекрасных обетований. И мы должны иметь этот дух веры. Мы обязательно переправимся на другой берег. Вот ученики, когда шторм был, и они испугались, Господи, проснись, тебе нет дела, что мы погибаем. Это не совсем был дух веры. Да? Дух веры говорит, Иисус обещал, что мы доберемся до другого берега, мы доберемся. Вот это дух веры. Да? Бог много обещал нам, Бог обещал, что мы доберемся. Мы не потонем, мы доберемся до другого берега. Так верить. Хотя мы можем быть сильно сокрушены. Дальше он говорит во втором стихе, «Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь». То есть он честно признает в своей опрометчивости, у него было искушение поплоти отнестись к этой ситуации, ему показалось, что ни на кого нельзя надеяться. Все люди лжицы, я один пытаюсь служить Богу, и это неправильно. Хотя действительно много людей обманывали Давида, его советники, Саул там, были люди, предавали его, там, Ахитофел этот и так далее, были. Но не все. Были люди, которые были правдивы с Давидом и верны ему были, да? Были. Там вот у этих, там, где в Притоне написано, там, 70 героев у Давида были, да? То есть они были воины, там, эти, там были охранники Давида. Они сказали, мы пойдем за тобой, куда ты не пойдешь, да? То есть они были люди верны. Но он понимает, что вот в этой сокрушенности, в этом унынии он делал такие суетные высказывания или мышления, что человек, всякий человек ложь и никому не надеется, и вообще все. Да, в опрометчивости. То есть не надо было так говорить, он как бы говорит. Но я был так сокрушен, что мне казалось, что все в черных красках, как бы. Потом с 3 по 5 стих читаем. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» То есть Давид, он понимает, когда он верил, Бог ему отвечал, его сердце наполнялось хвалой к Богу, благодарностью. И ему хотелось отблагодарить что-то, как бы воздать как-то Богу, да что-то вернуть Богу, да. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» И он как бы сам отвечает. «Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его». Вот он здесь говорит, что мы можем сделать? Как можем отблагодарить Бога? Как? Вот мы... А? Обеты мои воздам, да. А, ну как это вот применить к нашей ситуации?
Ну никак, просто применять то, что Бог сделал. Что он... Богу, в принципе, от нас-то особо ничего не нужно.
Правильно.
Порой кажется нам, что вот мы можем такое великое дело для Бога, что Бог без нас ничего не сделает там в каком-то области. Да,
А что сделать, как бы, конкретно?
Принять спасение, допустим.
Нет, понятно. Ну, прежде всего, принять вот эту чашу, да, принять то, что Бог нам уготовил, потому что Бог, Он первый избирает нас, да, это Его воля, да. По сути дела, Он, если бы захотел, Он не нуждался бы ни в ком, ни в каком помощнике, но он создал человека, который имеет общение с ним, да? И когда это правильное взаимоотношение с Богом, у человека просто есть порыв, это желание славить его, благодарить его. Славить и благодарить его, да, и за то, что Бог его призвал, да, что он даровал его спасение. Потому что, по сути дела, из нас ничего хорошего. Ну, помнишь, мы смотрели вот эти звезды, которые Бог сотворил, такие. Есть очень хороший фильм, там показывается вся земля, вот она такая огромная, какие-то горы, да, и потом дальше удаляется камера от земли, потом она превращается в шарик, как крутится вокруг земли, потом еще дальше вся вот эта солнечная система превращается в маленькую пылинку, а потом еще дальше, там просто модель сделали, да, и чем дальше еще дальше отодвигается, то есть солнечная вообще вот со всеми планетами, она какая-то планета вообще их не видно, практически она сливается со всем этим небосходом, понимаешь? И мы какой-то человек со своими амбициями кажем, что
воздам я Богу, да.
Что мы там что-то можем, да, что-то сделать для Бога, для слава Богу, что Он просто имеет общение с нами, да, и ему мы не безразличны. Хорошего у нас, по сути дела, никакого, да. Если какое дело мы делаем хорошее, то просто благодарно Богу должно быть, что Он нам это позволяет делать, что как-то мы хотя бы можем порадовать, да, кого-то, для наших родственников. Ну, естественно, что Бог радуется, потому что там написано, да, кающийся грешник, радуется,
да, Богу, да, да,
на небе, да. Богу это приятно, да, когда кающийся грешник, и когда грешник, допустим, услышал слово какое-то от нас, и по шести приходит к Богу, это, конечно, очень. Вот. А на самом деле эти амбиции это просто всплеск чего-то вообще непонятно, потому что на фоне всего этого огромнейшего, что Бог сотворил, это вообще это ничего. Поэтому действительно здесь очень тонко подмечено, что я могу назвать, да? Просто хвалу и благодарность Богу. Да, обеты, какие-то вещи, конечно, оно уже, исходя из этого, да, следствие, да, находится что-то. Но на самом деле Бог открывает.
Ну, знаешь, как получается? Вот мы уверовали, допустим, как христиане, и мы благодарны Богу, да? И обычно верующие, мы стараемся угодить, мы делаем дела для Бога, хорошие дела, и мы их делаем, да? Но потом какой-то момент наступает, мы понимаем, что к нашему шоку, к нашему сожалению, мы понимаем, что мы все равно очень грешны, и наши дела, они то ли не получаются, то ли вообще ничего по сравнению с нашей греховностью. И мы приходим к такому унынию, а что же мы воздадим к Богу? Иисус умер за меня, что же я могу, как вообще, я же не хочу быть неблагодарным, да, что я могу сделать, да? И чувствуешь, а ничего я не могу. И из-за этого переживаешь, потому что это желание быть благодарным, оно естественно, да? И мучаешься от этого, потому что хочется Богу быть благодарным, что-то воздать Богу, да? Это, да? А ничего не можешь. А из этого томишься, да? Вот, допустим, человек вам сделал что-то хорошее, да? И потом вы хотите, если он в нужде, тоже сделать что-то хорошее. И вдруг вы увидите, вот сейчас у него нужда, надо помочь, а вы сами не можете помочь, да? И тоже из этого переживаете, да? И вот мы так переживаем по поводу Бога. И вот облегчение для души то, что а Бог не требует, он просто хочет пей чашу спасения. Ешь хлеб, пей кровь Христа, вот. Вот чего я хочу. Не мудри, как Дим, ты говорил, Бог ничего от нас не нужен. Но он хочет, чтобы мы пили эту чашу спасения, чтобы мы держались в благодати, чтобы мы позволяли его крови омывать нас, чтобы мы позволяли вот этому дару действовать в нашей жизни. Вот Петр, когда перед вечерей Иисус омывал ноги ученикам, Петр сказал Иисусу: «Не омоешь мне ног». Да? Как так? Да? А Иисус говорит: «Если не омою, не имеешь части со мной». Иисус хотел, чтобы у Давида было общение с ним и с Богом. И он, Иисус должен был что-то сделать для него. Не Петр. А Петр как раз казался: нет, как-то я, ты же Господь, я должен омывать, я что-то должен воздавать, да, ноги тебе омыть. А Иисус ему говорит: ты сейчас не понимаешь, потом поймешь, да. И потом это объясняется, то, что чистому только надо ноги омыть, да. То есть мы спасенные, но все равно каждый день мы уповаем на благодать, как бы Иисусу надо позволять, чтобы ноги нам омывал. Ну, такая картина, да, когда мы истолковываем этот отрывок, да. Да, мы спасенные, нас не нужно заново как бы спасать, омывать, потому что мы спасенные, а мы там только один раз. Да? Но ноги надо, да. И вот Иисус хочет, чтобы мы принимали это каждодневное омытие. А мы иногда, как верующие, думаем: я спасся, но теперь я должен сам. Да. А на самом деле мы ничего не можем. И вот это омытие, благодать, кровь Христа, чаша спасения. Что в чаше спасения? Это кровь Христа, да? Мы должны принимать. Чашу спасения приму. Вот что Бог хочет. Вот что радует Его сердце, когда мы продолжаем уповать на Его благодать. Вот что радует Бога. Вот как мы можем отблагодарить Бога, продолжать держаться за Христа, за Его благодать. Не пытаться поставить свою праведность, как фарисеи, не пытаться там как-то... Мы ничего Богу не можем угодить, ничего. Не значит, что не нужно делать добрые дела. Нет, конечно, но вот чем мы можем. Призвать имя, кому нужно призвать имя Господне? Тому, кому большие проблемы, которым нужна помощь, да? Те люди призывают имя Господне, да? В нужде призвать Бога, попросить о помощи, вот что Бог хочет, да? Это как у меня дети... Я, в принципе, ничего от них не хочу. Я хочу, чтобы они ели, питались, да, нормально, да. Я ничего от них не ожидаю. Я просто хочу, чтобы вот они принимали, слушались меня, все эти благословения от меня. Да. Ну, то есть, первое повиновение какое Богу? Принимать чашу спасения. Принимать благодать. Потому что благодать поможет нам в конце во всем остальном. Ну, спасение в чем заключается? Это дар. Да? И вот Петр не хотел принять. Но без этого у него не было бы части. И мы вместо того, чтобы пытаться послужить Иисусу нам, своей благодатью, мы пытаемся отказываться и пытаемся своими силами угождать Богу. Делать дело, да? И у нас не получается. Мы еще пытаемся, не получается. Еще пытаемся, не получается, да? А вот как ты говорила, без благодати мы ничего не можем. Принимать эту благодать Бог, то есть говорить: Бог, я ничто. Вот еще я вижу эти в своей жизни вещи. Или это греховно, у меня не получается, Бог, помоги мне. Я пытался своими силами, я пришел к тому, что я несчастный грешник. Помоги мне. И Бог дает это. Вот, пей чашу спасения. Вот таким нужно спасение. Несчастным грешникам. Вот как тот мытарь: помилуй меня грешного, да. Вот таким Бог благоволит давать чашу спасения, благодать. Вот такое смирение надо иметь. Смирение определенно нужно, да. Потому что гордый человек, он не будет принимать спасение, он будет считать, что с ним у него хорошо, все в порядке в духовном плане. Он будет смотреть на других людей и говорить: ну, слава Богу, что я вот не такой, как тот, этот или этот. Да? Это кровь Христа, она как бы мы причастие принимаем, да. Но что мы делаем? Мы же не спасаемся заново. Мы вспоминаем о благодати Божией, уповаем на нее, да, в причастии. Ну, а здесь то же самое. Чаша спасения прямой. И Иисус, Он когда на вечере, Он протянул, и пейте все из него. Он протянул. А им в голову не пришло бы это просить, да. Это моя кровь, да. Это мое тело, да. Он сам протянул. Ешьте, пейте. И они это верою приняли. И мы спаслись, конечно, да. Мы уверовали в кровь Христа. Мы спасены, но мы по-прежнему продолжаем это делать. Уповать на эту благодать. И в вечности мы будем поклоняться Богу, сидящему на престоле. И кому слава? Агнцу. Почему Агнцу? Говорится. Можно было сказать Сыну Божьему. Почему Агнцу? Потому что идет это по-прежнему напоминание, как мы были спасены. Вот эта кровь, вот эта чаша спасения, она в вечности будет, как бы, ну, образно говоря, фигурировать, что мы спасены по благодати. Даже там, в вечности, когда уже греха не будет, мы все равно будем это помнить. И он говорит, обеты мы воздам Господу пред всем народом. Обеты, обещания. Обещания мы можем воздавать. Мы понимаем, что Бог нас спас, Бог нас простил, и мы хотим дать обет: Бог, я буду служить тебе там, эти три воскресения там, в воскресной школе. Или: Бог, я там это хочу сделать для церкви. Или это: Бог. Это хорошо обещать и держать это обещание, потому что благость Бога, она ведет нас к действиям. Да? Пред всем народом Его. И Давид так чувствовал. Дальше 6 стих. «Дорога в очах Господних смерть святых Его». Давид размышляет о благости Бога, о силе Бога, но он все равно видит смерть других людей, да, верующих, хороших, да, он видит, да. И у него тоже не укладывается это в голове. Но в определенный момент он понимает, дорога в очах Господних смерть святых Его. То есть для Бога драгоценный этот человек, человек, который пил эту чашу спасения. Да, он умер, его похоронили, но это драгоценно для Бога. И у Давид здесь еще, может, не понимает, но он имеет определенную надежду. Он себе говорит, раз дорога эта смерть, то значит за смертью что-то будет больше. У него надежда на воскресение. Раз для Бога дорога в очах Господних смерть святых его, да, раз это чаша спасения, то этим не может закончиться. Это очень драгоценно. Мы не понимаем, почему Бог допускает смерть. Но одно мы знаем, что для Бога драгоценна эта душа, для Бога драгоценна это тело, и Он воскресит в конце концов. Мы святые, да? Если мы умрем, для Бога это будет драгоценно. Это не то, что мы незамечены, да, уйдем из жизни. Вот когда человек близко умирает, мы скорбим, переживаем, да? И для Бога это так же, да? Но если для Бога такие чувства, то у него не просто чувства, у него есть и сила что-то сделать, что-то изменить, да? Потому что когда человек умирает, по плоти можно подумать, ну как же Бог такое допустил? Неужели Бог, а может Бог о нем не заботится, как бы не любил его, да? Есть такие мысли прийти, да, они естественно приходят, да. Но вот тут вот этот дух веры, нет, дорога в очах Господних смерть святых его. Давид это понимает. Дальше, 7-10 стих. «О Господи, я раб Твой и сын рабы Твой, Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы, имя Господне призову, обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня посреди Тебя, Иерусалим, аллилуйя». Я раб Твой, да, Ты разрешил узы мои. То есть он понимал, что у него, он в завете с Богом. Бог избрал его, да. Быть рабом Бога, это почетно было. Я Твой, другими словами. Ты освободил меня. Разрешил узы мои, да. И мы в Новом Завете, тем более, больше понимаем, как Бог разрешил узы наши, да, освободил нас от греха. Вот в Римлянах, например, говорится, и это вот относится к духу веры. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод вашей святости, конец жизнь вечная. Ныне. Что значит ныне? Сейчас, да? Сейчас среда. Не значит, что после смерти я освобожусь от греха, и когда мое тело изменится в воскресенье. Нет, уже сейчас. Хотя мы можем не чувствовать себя, мы можем чувствовать себя несчастными грешниками, да? Но дух веры говорит, освободился ныне. И когда мы действительно понимаем, что мы освободились, тогда мы верим, что мы можем отложить греховные похоти, поступки, отложить и выбрать праведность. Да? Если мы не верим, что мы освободились, тогда наши члены, они будут как рабы тянуться к старому, греховному. А когда мы говорим, нет, я свободен, я другой человек, нет. Мы говорим нет этой похоти, этой мысли, этому поступку, этому действию, мы говорим нет. Но если мы не верим, что мы освободились, тогда мы чувствуем, что мы рабы греха, и грех нас зовет, а мы бы хотели освободиться, но вряд ли у нас это получится. Понимаете, то есть такая неуверенность. Когда человек верит, и именно Павел так верил, и он призывал в Римлянам 6 главе, разве не знаете, все, мы умерли для греха, мы умерли для греха, мы освободились от греха. Плод говорит, сатана говорит, нет, не освободился. Слово Божие говорит, освободились. И вот это и есть дух веры. Почему я говорю, что я освободен от греха? Потому что я верую в Слово Божие. Какое право я могу говорить, что я спасен? Я верую в Слово Божие. Я верю и говорю. Бог дает мне это право. Хотя в моей жизни, конечно, может быть... ну, какое-то сокрушение. Вот. И мы, слава Богу, мы освободились, Бог разрешил узы наши, мы свободны, и мы дети Божии. Мир этого не видит, что мы дети Божии, да. Но мы тоже, дух веры в нас, мы веруем. Настанет время, когда все это увидят. Мы будем изменены, и слава Божия будет обитать на нас. Сейчас люди этого не видят. Но мы веруем, и мы действительно дети Божьи, мы действительно освобождены, мы семья Божия, перешли от смерти в жизнь. Да? Мы веруем и радуемся этому. И мы хотим хвалить Господа, поэтому мы здесь собираемся тоже, приносим жертву хвалы, имя Господне превозносим. Во дворах Дома Господня, посреди тебя, Иерусалим, аллилуйя. То есть в церковь мы приходим, и мы славим Бога друг перед другом, потому что мы лично благодарны Богу за то, что Бог освободил, спас меня. Когда человек действительно понимает, что Бог освободил, разрешил его узы. То есть вот человек был в тюрьме, в плену. Вот тут недавно сына Касперского украли, но потом его освободили. Да, удачно, без единого выстрела. Да, его там держали в темноте сколько-то, 3 дня там без отопления. Да. Какая радость была, когда его освободили. Да. И вот мы тоже были в темноте, непонятно что, но... Нас освободил Иисус. Какая радость, да? И когда такая радость, мы приходим в церковь, и мы хотим славить Господа, аллилуйя петь Ему. Когда мы забываем, забываем это, нет у нас этого духа веры, то нам кажется, за что Бога хвалить? Чего Он там в церкви такой радуется? Я вот так себя не чувствую, да? Ну и мы начинаем унывать. Просто вспомнить, что Бог нас... освободил от греха, от сатаны, мы теперь дети Божьи. Раньше таким не были. Мы были раньше чадами гнева, сатана наш был господин, но теперь Бог нас освободил, и мы можем радоваться этому. Сатана может сказать, ну, если Бог такой великий в тобой, в тебе, где, давай посмотрим на твою жизнь. Что-то не похоже, что какой Бог великий, да, он всегда пытается... уменьшить значение нашего спасения, вот эта чаша спасения, всегда пытается уменьшить, да. И человек пришел в церковь, послушал о спасении, о великом Боге, но он не верит, потому что сатана, он крадет сразу, он да, что ты слушаешь, вот в твоей жизни все не так. Ты не будешь никаким победителем, хорошо, что хоть на небеса попадешь, а в этой жизни ты еле-еле будешь так посередине держаться, и ничего, ты не сможешь... не другим помочь, и себе еле-еле. И христианин унывает, но мы победители во Христе, мы дети Божии. Мы освободились от греха. И просто это дух веры, верить так. Верить в Слово Божие. И вот Давид, он научился верить. У него были Жизнь его на волоске была, но он верил в обетование Божие, что Бог сделает его царем в один день. Бог завещал нам царство. Мы цари и священники. Хотя, может так посмотреть сейчас, смешно. Царь и священник я. Да? Смешно. Но это Бог обещал. И мы можем быть затрудненных, сокрушенных обстоятельств, но Бог нам обещал, завещал нам царство. Вот, просто так продолжать верить и хвалить Бога, раз мы верим так. 116 псалом. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя. То есть велика милость. Вот эта благодать, эта любовь, эта искупительная жертва, она велика, она покрывает все наши грехи. Нам всегда нужно напоминать, что милость Божья велика. Почему это нужно делать? Почему часто верующие в псалмах, они постоянно говорят, велика твоя милость? Почему? Да, но здесь надо не только как бы величие Бога вспоминать, а Его милость. Да? А милость нужна кому? Грешным людям. Верующие в Ветхом Завете и в Новом Завете, мы постоянно... Так как мы имеем дело с грехами вокруг нас, нам постоянно напоминать о милости Божьей, что нет никакого осуждения тем, кто во Христе. Вот такие вещи. Да. Потому что когда мы впадаем в чувство вины, наша духовная жизнедеятельность, она принижается. Да? Вина, она подавляет, правильно? Да? Это любой психолог скажет. Да? Вина, она подавляет жизнедеятельность человека. И духовно мы теряем жизнь, когда мы в осуждении. Сатана это знает. И ему легко очень, да, указывать, вот на этой неделе, вот смотри, какие мысли у тебя. Да? И мы все унываем. Да? А они постоянно о милости вспоминали. Потому что это по милости Бог нас спас. Не от наших дел. И когда понимаешь... Сразу легко, Бог, слава Богу, хвалите Бога, аллилуйя. Такое настроение появляется. Вот как у Давида здесь. Все народы хвалите, прославляйте Его, все племена, Ему велика милость. И истинная Господня, она вовек. То есть обетования Божие, они неизменны вовек. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Это хорошо, что милость Божия, она... ко всем к нам. Пока мы живем, пока мы дышим, мы испытываем эту милость Божию. Удалил наши грехи, как запад от востока. Потому что иногда мы думаем, что Бог прощает, да, мы слышали это, но иногда мы начинаем, картина Бога, нам кажется, что Бог строгий, что Бог недоволен мной, да. Очень часто такая картина. Чак Смит рассказывал, когда комментировал псалом, он когда был молодым верующим, ну, мальчиком еще, да, юношей был. Он в детстве был в церкви, но у него, и он слышал проповедь, но у него было такое представление о картине, что Бог недоволен им все время. Он старался ему угодить, но он недоволен, да. И он каждое воскресенье приходил к алтарю там в церкви и спасался заново. Потому что он не хотел быть исключенным из Царства Божьего, да. Но у него такое было как бы мучение такое, да, что вот Бог... Да, но потом он понял, что милость его, она велика. Она велика милость. У Бога немало милости. Да? Потому что у нас, у людей, у нас мало милости, да? У людей это, да? Ладно, я это тебя прошу, я закрою на это глаза. Ну, дай ему понять, что все, да? Это самое. А у Бога, у него много милости. Вот так что велика милость Бога к нам. Вы чувствуете это? Если не чувствуете, неважно, так написано. Имея дух веры, я говорю. Бог милостив к нам. Бог, я Богу нравлюсь. Богу приятно со мной, да. Бог хочет, чтобы я молился. Бог не строг со мной. Я Богу нравлюсь. Я сам себе не нравлюсь, но я Богу нравлюсь, потому что это Его велика милость. Он искупил меня кровью. Мы иногда, я иногда утром просыпаюсь, и ну, у меня есть дисциплина, у меня есть тихое время с Богом, да, допустим, там час или сорок. Но иногда я думаю, ой, надо идти молиться, читать Библию, искать Бога, а я чувствую себя недостойным, и как-то не хочется, да, и я начинаю там отвлекаться на другие вещи. Почему? Не потому, что я не люблю Бога, я чувствую, да, но потом я вспоминаю своих детей. Ну, сейчас они уже так не делают, но когда им было по 5 лет, они просыпались, и первое дело, они сразу шли в спальню или искали меня. Все. Не умытые, не лохматые, не почищенные зубы, они сразу ко мне шли, да, вот такой был возраст, да. И вот всегда вспоминаю, что я могу всегда к Богу приходить такой, какой я есть. Бог любит меня. И когда я это вспоминаю, эту картину, что милость его велика, мне сразу легко проводить с ним временем или служить ему, да. Когда мне кажется, что Бог, он такой святой, я такой грешный. И не хочется идти к Богу. Не потому, что Бог плохой. Бог-то хороший, я плохой, да. И мы концентрируемся и не тянемся к Богу. А Бог говорит, придите ко мне все труждающиеся примены. Придите, приди такой, как есть. Но я знаю твои мысли, я знаю, что тебе не хочется молиться. Приди, приходи, все равно я тебя люблю. Не бей ты себя. Не переживай, что у тебя там короткие молитвы или там или еще что-то. Не переживай, приходи. И когда мы приходим, в конце концов и молитва, и все оживляется. Потому что любовь Божия, она как солнце, цветок расцветает. Но если любви мы не понимаем это великой милости Божией, тогда мы вянем. Но Бог любит, это просто очень хорошо осознавать, просто дает сил в жизни. Понимать, что Бог любит, и Бог немного милости для нас. Аллилуйя.